Не судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
Адвокат, писатель и телеведущий Павел Астахов в эфире «Радио Спутник». Павел Алексеевич, вам слово.
Добрый вечер. В эфире наша программа «Не судите сами». И сегодня мы хотели обсудить повестку дня, которая сегодня вот на лентах звучит. Конечно, первая новость сейчас идет о том, что Международный олимпийский комитет приостановил действия Олимпийского национального комитета России. Это достаточно забавно, у меня вызывает эту улыбку, потому что, значит, нам грозят тем, что приостанавливают работу нашего Олимпийского комитета. Ну, мне кажется, олимпийское движение, как и работу Олимпийских комитетов, приостановить не может никто. Ну, только если что, Господь Бог. Поэтому эти заявления о том, что, дескать, вот эти четыре новых субъекта, которые были приняты в состав Национального олимпийского комитета России, не могут быть приняты, поскольку это нарушает целостность Украины и так далее. Вообще, знаете, задается вот такой вот вопрос, хочется задать. А с каких пор у нас олимпийское движение стало настолько политизированным? Ведь изначально идея Пьера де Кубертена, уж если не говорить о тех идеях, которые провозглашены были еще тысячи лет назад, они вообще-то как раз и основывались на том, что олимпийское движение должно быть вне политики. И если говорить о целостности каких-то государств, ну так, друзья мои, а почему вы тогда приняли Боснию и Герцеговину, Сербию, Хорватию, не говоря уже о Косове, правда? Ведь было единое государство Югославии когда-то. Разве это не нарушает целостность того государства, которое существовало? В общем, это очень странно, с одной стороны, но с другой стороны, абсолютно понятно. Потому что функционеры, которые сегодня возглавляют Международный олимпийский комитет, они абсолютно зависимы. Зависимы от Запада, зависимы от Евросоюза, от Совета Европы, зависимы от Америки, конечно, от Великобритании. Поэтому принимают те решения, которые имеют абсолютно политический характер. Я думаю, что нашему Олимпийскому комитету не помешает это проводить свою политику, поддерживать наших спортсменов, проводить альтернативные соревнования вместе с новыми субъектами Российской Федерации, потому что там много замечательных спортсменов, мы это видим, мы еще узнаем их имена.
Павел Алексеевич, позвольте, перед тем, как, собственно говоря, мы будем рассуждать о наших соревнованиях, о российских, внутрироссийских, вот поинтересоваться, тут ведь, скажем так, формулировка, да, важна того, как звучит отказ или вот эта вот приостановка, скажем так, и вот с юридической точки зрения, это правильно ли, как, не знаю, можно ли использовать этот термин в отношении юридических документов, но вот убедительно ли оно звучит с точки зрения международного права, олимпийского, в конце концов, какого-то права? Ну, тут про морали речь, наверное, не идет, тут скорее речь вот про какие-то юридические механизмы, потому что, ну, Международный олимпийский комитет отстраняет до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России. Почему? В связи с включением Олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Официальный представитель МОК Марк Адамс об этом сообщает. Но верим ли мы, скажем так, с точки зрения юридической науки?
Ну, вы знаете, юриспруденция и олимпийское движение, они, в общем, очень сложно сочетаются, потому что мы знаем, что у Олимпийского движения, как и у Олимпийского комитета международного, есть свой суд. В Лозанне, это арбитражный олимпийский суд, спортивный арбитражный суд, извините. Мы видели, как решения принимались, мы видели, как обжаловали наши ребята решения еще даже вот до спецоперации, до ситуации с Донбассом, когда это был пресловутый допинговый скандал, помните? Уже забыли все фамилии этого предателя, который сбежал, там что-то, так сказать, рассказывал, какие-то сплетни, потом сделал пластическую операцию, вообще исчез из информационного поля. Но дело в том, что вот изначально, если говорить о праве и спортивном праве, это безусловно, такие параллельные несколько субстанции, потому что, ну вот, обратите внимание, например, бокс, да, или какое-то вот единоборство, где травмы причиняют друг другу. Вот с точки зрения обычного права, если человек на улице подошел и ударил в лицо, что это будет? Ну, в зависимости от степени телесных повреждений будет классификация, соответственно, от хулиганства до тяжких телесных, правильно? Вот. А вот на ринге, оказывается, это можно. Можно даже, извините, убить своего соперника на ринге, но в спортивном состязании. Поэтому они сложно сопрягаются, и все процессы, которые происходят в спорте, они обуславливаются несколько другими законами, не теми кодексами, которые существуют обычно в государстве. Так и здесь. Вот все решения, которые принимает Олимпийский комитет, они принимаются на основании того, что предполагается, что сторона, которая будет подвергнута неким санкциям, добровольно примет эти взыскания, значит, посыпет голову пеплом и скажет, ну да, вот теперь мы не будем гимн свой играть, вот теперь мы не будем свой флаг поднимать и так далее. Но дело в том, что если по обычным законам судить, то они не выдержат никакой критики. Я в свое время, когда это была у нас Олимпиада, наверное, 2000 года, да, в этом самом, в Солт-Лейк-Сити. Я как раз в это время учился в Америке, и меня дико возмущало то, что я как раз, помню, коллеге Владимиру Рудольфовичу звонил, Соловьеву, и говорю, Володя, ну ведь вот эти пробы, которые взяли у наших лыжниц, надо протестовать не с точки зрения спортивного права, а с точки зрения нормального процессуального поведения, то есть нарушены были все процессуальные нормы, когда незапломбированные эти пробы взяли, когда там какие-то были царапины на пробирках обнаружены, когда все это было сделано ужасно. Я говорю, что достаточно это оспорить в обычном суде, да, то есть по порядку изъятия даже этих проб, и все это не выдержит никакой критики. Но когда мы участвуем в этом Олимпийской хартии, когда мы признаем верховенство Международного олимпийского комитета над всеми национальными, мы должны подчиняться некой вот этой иерархии. Поэтому здесь вопрос следующий. Если вы играете в политику, уважаемые чиновники Международного олимпийского комитета, ну тогда давайте переходить на другую сторону поля. Тогда мы будем сами решать все свои вопросы. У нас есть Национальный российский олимпийский комитет. Все. Для нас он самый главный. Нет больше над ним никаких начальников, и не надо признавать их как начальников. Поэтому давайте проводить свои соревнования. Давайте решать вопрос о том, поедут наши спортсмены или не поедут. Конечно, это дело каждого спортсмена, который, понятно, в спорте высоких достижений, он делает карьеру. У него, наверное, может быть, один раз в жизни бывает возможность поехать на Олимпиаду. Но надо понимать, в какой ситуации мы сегодня существуем. Год-два, может быть, вообще никаких Олимпиад скоро не будет, понимаете? Мир стоит на грани ядерной катастрофы в связи с тем, что происходило последнюю неделю. А мы говорим о том, надо нам в нейтральный статус ехать или не надо. Но есть вещи гораздо более масштабные, о которых сегодня надо говорить. Или мы единым строем выступаем всей нашей страной и говорим, мы все как единый монолит, спортсмены, культурная элита, политики, общественные деятели, простые граждане, все единым строем. Или наш гимн, флаг, герб, или, извините, мы с вами не участвуем. Найдется две трети нормальных граждан всего мира, которые будут с нами вместе заедино. Это уже доказано. Россия не одинока. Две трети мира нас поддерживают, понимаете? Поэтому, ну что мы смотрим на этих функционеров, которые сидят в Лозанне? Ну они давно уже погрязли в коррупционных в этих всех связях. Они уже давно погрязли в том, что они связаны, обременены имуществом, зарплатами, льготами, которые им дают. Они об этом только думают. Они не думают о том, как выше, сильнее, дальше, как это быстрее, да, как это провозглашено Пьером де Кубертеном. Да нет, не об этом они думают. Они думают, как исполнить волю начальников из Вашингтона и Лондона. Все. Ни о чем они другом больше не думают. Поэтому надо из этого исходить. Надо немножко пошире смотреть на эту проблему.
Давайте двигаться дальше, Павел Алексеевич. Есть у нас разного рода новости. Одна из них трагическая, безусловно. В результате удара дрона ВСУ под Белгородом ранения получили наш коллега, журналист афганской редакции «Спутник», его супруга, погибла их дочь. Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня», об этом сообщает. Безусловно, соболезнования выражаем.
Ну и мы, конечно, сегодня с нашим коллегой Хайбаром Акафи, который, понимаете, только что был в эпицентре страшных событий в Афганистане, в Герате, где произошло землетрясение. Он освещал, будучи продюсером и работником радио «Спутник» Афганистана, эти события. Приехал передохнуть, приехал к любимой семье. И вот такое горе, которое принес этот украинский дрон. Вообще страшная вещь, которая происходит сегодня в приграничных районах. Я только позавчера вернулся из Курской области. Курская область, как и Белгородская, Брянская и другие наши пограничные области, приграничья, подвергаются обстрелам, массовым атакам дронов. Я посетил, знаете, в Курске лабораторию. Это не массовое производство. Это лаборатория, которая находится при университете юго-западном государственном, где ребята не только научились отлавливать эти дроны, распознавать их, видеть их, сообщать о них, предупреждать, но знают как бы вот об этом все. И я считаю, что это тот опыт, который я увидел. Его, конечно, надо быстро-быстро масштабировать, его быстро надо поставлять и использовать. Но все приграничье наше сегодня находится под обстрелами. И та трагедия, которая произошла с нашим коллегой, мы с ним, мы скорбим, мы выражаем соболезнования, мы сделаем все от нас возможное для того, чтобы этого никогда не было. Дети не должны гибнуть. Не должны дети гибнуть ни в России, ни в Украине, ни в Палестине, ни в Израиле. Нигде дети не должны гибнуть. Потому что если мы решаем эти серьезные вопросы, надо их решать так, чтобы уже поставить жирную большую точку, а лучше восклицательный знак. Поэтому чем скорее мы свергнем этот киевский режим, беспощадный, совершенно античеловеческий, который не думает ни о чем, думает только о том, чтобы набить свои карманы. Больше ничего они не думают сегодня. Тем лучше, тем скорее мы закончим всю эту и специальную военную операцию, и вообще решим вопрос с тем, что наши братья оказались вот, введены в такой блуд, страшный блуд Западом, когда их поманили в свое время, довели, а на самом деле не свет в конце туннеля оказался, а тупик. Тупик, в который они попали. Поэтому выходить из тупика нужно только одним способом. Убирать эту власть киевскую и по-человечески нормально решать все эти вопросы. Вот тогда не будут гибнуть мирные люди.
Двигаемся дальше. Движение «Хамас» в конфликте с Израилем применяет американское оружие. Об этом турецкие СМИ пишут. Ну, соответственно, имеется в виду то оружие, которое было отправлено на Украину. Причем, как утверждают журналисты, что есть подтверждение этого факта и от самого «Хамаса», представителей этого движения, и от американских конгрессменов. Павел Алексеевич, как скоро и ждать ли, в принципе, международной-то реакции, ну, реакции Соединенных Штатов в Америке?
А какую вы хотите международную реакцию? Вы хотите, чтобы...
Отдайте все взад.
Змея укусила сама себя за хвост? Ну, в общем, это известная история. Да нет, а Америка никогда не признает, что их поставки породили новые-новые конфликты, потому что вообще это происходит постоянно, начиная там с войны в Корее, когда это же оружие через Лаос поставляемое оседало во всей Юго-Восточной Азии. Затем в Афганистане, простите меня, то, какие поставки были в Афганистане, то как это бездарно было брошено все. Мы же видели, как это происходило. Когда не то, что оружие было брошено, там деньги упаковками валялись, эти доллары никому не нужны. Как это в Ираке происходило. Потому что американские ВПК производят много вооружений. Это вот повезло им, что последние полтора года они сбывают это оружие в Киев, на Украину, и при этом еще сами на этом зарабатывают. Поэтому они никогда в жизни не признаются. Вы знаете, такая ситуация внутри Америки происходит, потому что регулярно происходит хищение оружия, которое подлежит утилизации, оружие с различных складов. Это оружие потом выплывает в различных криминальных разборках и ситуациях. Вообще в Америке же известна ситуация с оружием такова, что там на каждого гражданина, по-моему, чуть не по 10 стволов приходится, только официально. А неофициально еще больше. Поэтому никакой реакции не будет однозначно. Вам уже сказали, нам всем сказали, что, дескать, украинская власть как? Она учитывает, там какие-то квитанции они выписывают, какие-то реестры ведут от руки, да? Никакой компьютерной там нет базы данных, а вот от руки они ведут. Вот пока они все эти квиточки соберут, значит, вот так, тогда и отчитаются. А когда отчитаются? Ну, когда-нибудь, в следующем веке отчитаются, неважно. Америка не про это. Америка про то, как произвести оружие, впарить кому-нибудь и развязать еще один вооруженный конфликт. Поэтому в данном случае, а что плохого для Америки, то, что происходит конфликт на Ближнем Востоке? Они сейчас пожинают, так сказать, лавры и с той, и с другой стороны. Там, со стороны арабского мира, через подставные компании они продают Израилю, они официально поставляют. Все, они выигрывают с двух сторон. Ну что вы? Как же можно зарезать курицу, которая несет золотые яйца? Этого не будет никогда. Америка этим и сильна. Чем сильнее англосаксы? Это все вообще придумали британцы в свое время, а потом уже американцы этот опыт переняли. Поэтому никаких разоблачений не будет, никаких скандалов не будет. Нам будут внушать, что все под контролем, все под учетом, выделят еще 200 миллионов, как сейчас на саммите НАТО сказали выделить. Потом Байден сейчас уже у него сверх идея какая? 100 миллиардов выделить, да? А еще сверхидея – это объединить помощь и Украине, и Израилю. А еще там через поставные фирмы еще и Палестине. О, ну что вы, у него звездный час сейчас. У семьи Байдена он сейчас просто этот чёс начался, как говорят на шоу-бизнесе. Чёс идет, можно зарабатывать, зарабатывать и зарабатывать. Только куда они эти деньги денут? Понимаете, как апостол Павел сказал, это уголье, которое вы на свою голову собираете. Но люди, которые совершенно не задумываются о том, что завтра придет беззубая с косой и скажет: друг мой, а пойдем-ка со мной, вот сейчас мы через речку переплывем, а дальше ты уже будешь другой ответ держать на другом суде. Нет, они не думают об этом. И вообще то, что происходит сегодня, ну взять украинский конфликт, когда мы видим владыки, арестованные под домашним арестом, иерархию истинной православной церкви в гонениях, в притеснениях, смещают с постов, выкидывают из церкви, отобрали последний монастырь наш русской православной церкви. Ну что вы? А то, что происходит сегодня в Израиле, раз мы эту тему зацепили. Понимаете, вот надо сказать буквально два слова здесь. Надо понимать, что вообще конфликт имеет более серьезную основу, гораздо более серьезную основу. И это не какие-то там, понимаете, забежали хулиганы в тапочках, захватили заложников, поубивали людей на улицах. Нет, это все имеет гораздо более серьезные корни, потому что претензия даже не территориальная, а претензия в том, что вы, наши сводные братья, а ведь Исаак и Измаил были сыновьями Авраама, простите меня, у них корень-то один. Так вот вы, наши сводные братья, вы отошли от Бога. Вот основная претензия арабского мира к Израилю. И вот вы знаете, у нас совсем недавно была такая очень серьезная дискуссия в узком кругу с Александром Гельевичем Дугиным, великим нашим философом, да, политологом, можно сказать. И вопрос, который был поднят: а с кем вы евреи? Это было буквально месяц назад, вот до всех этих событий. И оказалось, что это самый главный вопрос, с кем вы евреи. Евреи не определились. Они не могут понять. Вот эти вот раввины ортодоксальные, которые танцуют с азовцами, у которых свастика нашита на форме, понимаете? Вот это что? Это сегодня вот такие вот иудеи ортодоксальные? Нет, они не такие. Но это выросло поколение таких людей. Поэтому невозможно танцевать с азовцами, а с другой стороны помнить о Холокосте и хранить его память. Это невозможно. Невозможно у стены плача добиваться строительства нового храма, но одновременно с этим разрешать гей-парады. Это невозможно, это несочетаемые вещи. Поэтому это как раз вот Содом и Гоморра, история про это. Поэтому, конечно, нельзя такими методами. Безусловно, это страшная трагедия. Это ужасно то, что происходило, когда ворвались палестинцы. Но у них есть как бы свое обоснование. Они определяют претензию основную. Вы с кем? Вы с единым Богом или вот вы с этим, который враг рода человеческого? Поэтому вот об этом не надо забывать. Это действительно, это то, что было всегда. Это то, что последние 7 тысяч лет существует. Мы-то вот наше поколение пройдет, придет новое. И выросло поколение, которое, да, армия Израиля, наверное, мощная с точки зрения быстрой мобилизации. Каждый знает свой план, все служат в армии и так далее. Но когда вы службу в армии превращаете, защиту Родины превращаете в некое, знаете, шоу в социальных сетях, когда вот вы там пляшете, наверное, это хорошо все, да, но это не должно быть главным. И когда начинается рассуждение о том, ну а надо ли вот такими методами сейчас защищать страну, все, вы Родину не защитите, вы ее потеряете. Это вот это то, что происходит, это для нас урок. Мы должны понять, что это все, что сегодня нам показано, это для нас урок. Потому что завтра это может произойти у нас. У нас была ситуация, когда в Брянскую область дважды вторгались эти негодяи. Дважды вторгались, понимаете? И мы видели, что они готовы были творить. Не в таком масштабе, как в палестино-израильском конфликте, но это все же, понимаете, это все сегодня так, а завтра совсем по-другому. Поэтому мы не знаем, что у этого сумасшедшего маленького фюрера в Киеве на уме. Может быть, он сейчас вдохновится этим примером и тоже нечто подобное устроит. Поэтому здесь надо думать о том, чтобы мы правильно отвечали, чтобы мы не давали повода, по крайней мере, самим себе усомниться в правоте нашей позиции. Мы не можем одновременно говорить, что мы патриоты, но тут же, так сказать, выходя из эфира, пойти, так сказать, и там где-то гулять, танцевать, особенно когда время идет там поста, например, и так далее. Нет, этого не может быть. Так невозможно.
В подтверждение ваших слов про то, что наживаются ВПК американские на любом конфликте, Энтони Блинкин, госсекретарь США, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля заявил, что 4 груза с продукцией оборонного назначения уже прибыли в Израиль, новые в пути. Но оставим эту тему. Очень важно еще сказать про то, что придумали финны, Павел Алексеевич, а они следующим образом хотят поступить, изымать у россиян недвижимость. МИД российский прокомментировал это, сказал, что не оставит без ответа эти планы, и что рассматривает планы Финляндии как очередное намерение ущемить их права. Собственно, Павел Алексеевич, вопрос тот же самый. А что там с правом частной собственности на Западе? Поменялась идеология?
Ну, мои любимые финны. Знаете, я говорю, что я 2 года их охранял, на границе служил с Финляндией. 2 года их охранял, чтобы их никто не обидел. Только лоси от них перебегали. Финляндия пытается сегодня быть в мейнстриме. Да, видите, даже у них газовую трубу взорвали, понимаете? Что, как это, они разве могут в стране оставаться? Вот. Они не поняли, что там произошло с нашим Северным потоком, да, но у них тоже взорвали. Они приобщились к великой истории и политике. Во-первых, они хотят до 27-го года, но это как финская оперативность обычно, да? Третий день финские парашютисты висели над городом. Поэтому они до 27-го года придумали такую историю. Я думаю, что в одной надежде, что до 27-го года как-то это все разрулится. Да? Там или Ишак сдохнет, или Шах помрет, как у Хаджи Насреддина. Поэтому, конечно, это не имеет ничего общего с правом частной собственности. Это ничего общего не имеет вообще с цивильным правом, так называемым гражданским правом. Потому что, простите, на каком основании вообще можете конфисковать чужую собственность? Если вы идете по этому пути, уважаемые граждане страны Суоми, или как раньше вас называли, чухонцы, значит, если вы идете по этому пути, ну, давайте, правильно говорит наш представитель МИДа, что мы будем действовать адекватно поступающим угрозам и проблемам. У нас есть имущество, которое здесь тоже можно конфисковать. Вы знаете, я в 2010 году в Финляндию ездил, чтобы ребенка вернуть, которого изъяли, удалось нам вернуть, и меня пригласил посол Антонин, и он на обед меня пригласил перед поездкой и сказал: уважаемый господин Астахов, я хочу, чтобы вы помнили, что в Финляндии чтят память Александра II, который создал муниципалитеты, и они у нас очень сильные. Я говорю: прекрасно, памятник Александру II стоит у вас в центре Хельсинки. Ну так если вы, царь-освободитель, вас освободил, давайте тогда хотя бы в память о нем соблюдать вообще-то законы. Но это ничего не меняет, потому что финны сегодня, вступив в НАТО, им же как-то надо очки заработать, понимаете? Надо же доказать, что их не просто так приняли. Позже всех при всей Прибалтике, извините. Прибалтика уже давно в НАТО, с 2004 года. Они опоздали на почти, 19 лет. Как так? Им надо сейчас чем-то отличиться. Ну, чем отличиться сегодня можно? Русофобией, наступлением на русских, на их права.
Ну, в этом уже, Павел Алексеевич, ничего нового нету, так что тут удивляться нечему.
Ну, так и финны не изобретательные.
Время у нас, к сожалению, заканчивается. В этой получасовочке напомню про наш телеграм радио _Спутник. Приложение «Радио Спутник» доступное в любом магазине приложений. Уважаемые радиослушатели, задавайте ваши вопросы. В эфире Павел Астахов.
Не судите сами.